двух людей, таких очень разных людей, да, Алексея Николаевича Толстого и Анны Андреевны Ахматовой, которых на первый взгляд, как казалось бы, ну ничего не должно было связывать, они настолько разные, вот, но тем не менее их связывало очень многое, и даже творчество, как это ни странно, были творческие параллели, что, может быть, вообще покажется даже диким, потому что как будто бы одна поэт, другой прозаик. Вы, конечно, могли бы мне возразить, что этот самый прозаик начинал с лирики, и, да, ну, Тимур, конечно, да.
И уже этого он остался?
Вы знаете, мне кажется, что нет. Вот тут это отдельная тема для разговора, на мой взгляд. Вы хотите сказать, что он в душе остался поэтом, да, лириком? Нет, вот на мой взгляд, нет, к сожалению. Вот если бы так было, то, возможно, и в творчестве были бы какие-то другие мотивы. Объясню вам, почему я так считаю. Во-первых, у нас есть, ну, вот какие-то серьезные аргументы вот в пользу моего утверждения. Во-первых, ну если он остался поэтом, ну или если вам предпочтительнее считать, говорить лириком, да, то почему тогда стихи в знаменитой сказке, спасибо большое, в знаменитой сказке «Золотой ключик» писал не он, хотя, казалось бы, ему было бы это очень легко сделать, да, а писала Наталья Крандиенская. И более того, он ее очень просил об этом. Потому что они у нее никак не получались. Господи, что там срифмовать кукольные стихи, как будто бы, да? Вот. Он уже рифмами вообще не занимался, скажем. Вот я думаю, что если бы тогда было такое понятие, как верлибр, очень любимый нашим другом Даниэлем Орловым, петербургским прозаиком, то, возможно, он бы воспользовался им. Но тогда об этом даже не знали. Знали о другом понятии – белый стих, да? Ну, Иван Сергеевич, берем пример и так далее. Но только не верну. Поэтому, значит, мне все-таки кажется, я могла бы привести и другие аргументы в пользу, так сказать, моего утверждения. Но это не сегодняшняя наша тема, а то мы сейчас заедем далеко. А взаимоотношения, которые, казалось, были такие короткие, и, может быть, мы, знаете, иногда литературоведы очень любят вот эти вот вычесывать вошки и бложки, вот непонятно откуда, и потом составляют из этого какую-то такую массу, неудобоваримую, на мой взгляд, и кажется, что вот сделали открытие там и так далее. А потом ты присматриваешься, задумываешься и думаешь, ну, что вот из этого целую историю такую лепить там. В принципе, это и какая-то неважная эпизодическая штука получается. На самом деле нет, тут целая история взаимоотношений двух этих людей. Во-первых, ну, вы-то люди грамотные, поэтому вам не надо объяснять, что вот то самое утверждение, которым бравировал Алексей Николаевич, что он не человек символизма, ни в коем случае, и что символизм и он, перефразируя, две вещи несовместные. На самом деле Алексей Толстой был человеком символизма, и, скажем, до революции его точно таковым можно и нужно считать. И представителем именно этих людей, и представителем поэтики, символизма, и как угодно. Вот. И как раз вот тут мы возвращаемся к тому, что начинал он с лирики, да, и писал стихи. И на это не могла не обратить внимание начинающая поэтесса тоже, да, Анна Андреевна Ахматова. И вот в воспоминаниях Николая Степановича Гумилева есть такие строчки. Появился молодой человек с прической, с копкой, который является очень часто в Клозери де Лиль и в Ротонду с огромным количеством толстых общих тетрадей, исписанных полностью дурными стихами. То есть читает их бесконечно всем и каждому. Обращаю ваше внимание, дурными стихами, да. Это пишет Николай Степанович Гумилев. Но уже через месяц-полтора он пишет Брюсову, допустим, да, что, обратите внимание, появился еще один Толстой, который пишет очень недурные стихи, там дурные, да, очень недурные стихи. Мы можем предположить, но в данном случае только предположить, что Николай Степанович, который в это время уже сделал не одно предложение Анне Андреевне, и получив очередной раз отказа и так далее, возможно, что-то говорил о Толстом, о Ахматовой. Это возможно, поэтому до сих пор даже Елена Дмитриевна Толстая, которую мы считаем очень серьезным исследователем и жизни, и творчества Алексея Николаевича, она его внучка, ну вы знаете, да, наверное, профессор Иерусалимского университета, автор очень многих исследований по жизни и творчеству Толстого, автор книг, ну самые мои две любимые, это «Дикий мед» и «Ключи от счастья», которые полностью посвящены вот Алексею Толстому. А она предполагает тоже, что, возможно, Ахматова и Толстой познакомились не в 1909 году, как ну, принято считать, а, возможно, даже в 1908 году. Но это только возможно. А в официальном литературоведении как будто бы считается, что они познакомились в 1909 году. Хотя я тут склонна все-таки верить больше Елене Дмитриевне и верить больше ну, ощущениям, скажем, и логике, рассуждениям. Да? Если все это было, если Гумилев в кафе «Клозери де Лиль» признался Алексею Толстому, что означает, что они очень сблизились, потому что он практически никому об этом не говорил, кроме Виктора Гофмана, был такой поэт, который покончил жизнь самоубийством. Знаете, да, Тимур? В пролетке он застрелился, он ехал в карете или как это, ну, пролетка, да, и там застрелился. А вот, он это сделал, а вот Гумилев не сделал. Но у него была попытка самоубийства, о которой он подробно рассказал в кафе Алексею Толстому. Для того, чтобы делиться такими интимными вещами, надо уже очень серьезно подружиться, что, собственно говоря, и произошло. Они не расставались друг с другом, встречались в кафе и так далее. И в это же время туда приехала Анна Андреевна. Ну, мы можем предположить, конечно, что все-таки где-то они все-таки пересеклись вместе, и Гумилев ее познакомил. И тогда это нас приближает к 1908 году. Ну, будем все-таки перескочим на год вперед, на 1909 год, к этой официальной дате знакомства Ахматовой с Алексеем Толстым. Значит, они уже и встречались втроем, и, значит, Ахматова очень тепло отнеслась, кстати, к Алексею Толстому. Тогда он еще не рядился в эти фиолетовые и лиловые, как потом вспоминает Лидия Корнеевна Чуковская, а рубахи а-ля Рус и прочее-прочее. Был еще весьма почтителен и ходил за поэтами, так сказать, еле вздыхая, пытаясь все услышать, все запомнить, все воспринять и научиться чему-то. А поэтому, значит, естественно, все это было именно так. И они посещали очень многие литературные салоны уже вместе. Иногда даже получалось так, что Николай Степанович оставлял их одних, и тогда Алексей Толстой с удовольствием ходил с Анной Андреевной по магазинам рижским, чего совершенно категорически не хотел делать Гумилев. Но Толстой был, я скажу, по жизни вообще трепишником, в хорошем смысле этого слова. Вот. То есть он так и в одежде, собственно говоря, эстетствовал. Поэтому можно понять, что ему не составляло труда ходить с древней по магазинам. Мы знаем также, что потом в Петербурге в 1910 году, в начале 1910 года, вот я думаю, Тимур знает эту историю, когда Николай Степанович собрался в Африку в очередной раз в свой поход, то провожающим и главным основным, который принес 3 бутылки вина замечательного и так далее, и достойно проводил путешественников дорогу, был Алеша Толстой. Они его тогда называли Алеша. Вот. И потом, по приезде Гумилева, да, конечно, какие-то поэтические в то время, вот в эти 2 года, их пути не пересекались сильно. Тем не менее, значит, вот житейские, бытийные такие линии очень часто пересекались. И вот, например, одним из почетнейших гостей на свадьбе, которая состоялась в Москве, не на венчании, прошу не путать, венчание это было в Киеве, да, Гумилева и на Ахматовой, а в Москве уже потом свадьба официальная такая, с гулянием, была в Москве. Одним из почетнейших гостей был Алексей Николаевич Толстой. Кстати, гостей было немного по настоянию Анны Андреевны. Значит, это тоже кое-что значит. Вы можете мне возразить, что это значит дружбу Николая Гумилева с Алексеем Толстым, но никак не Анны Ахматовой и Алексея Толстого. Тут тоже есть чем возразить, что я сделаю несколько попозже. А тут, значит, мы видим, что постоянно пересекаются пути. Вспомним, когда открылось кафе «Бродячая собака», которое тоже очень сблизило этих 2 персонажа. Ну, про Николая Степановича мы пока подождем, потому что он был чрезвычайно занят ну, уже другими отношениями, как бы это их назвать, амурными, но так, чтобы было интеллигентно, вот. И так далее, но, тем не менее, значит, мы знаем, что Гумилев задумал литературный журнал, и им показалось мало Аполлона. Но мы все с вами прекрасно знаем журнал «Аполлон», в котором многие сотрудничали, и в котором тоже появились первые не очень удачные стихи Алексея Толстого, после чего в одном из номеров, причем их всего было 2, Кузьмин, с которым как раз Гумилев познакомил Толстого, сказал ему пару отрезвляющих фраз, после чего там стали появляться сорочьи сказки, которые очень многие стали хвалить, и в том числе и Анна Ахматова, которая сказала, что хоть они и несколько стилизованы, но их приятно читать. Вот это сведение замечательно все-таки характеризует немного, вот такую теплоту их отношений. Иначе бы она просто бы не обратила внимания. Царственной она была уже с юности. В смысле, как только начала писать. А тут мы, значит, все-таки высказали свое мнение и положительное. А здесь же в это же время, ну, Аполлон Аполлоном, там были свои, ну, скажем так, боги, Иннокентий Анинский и другие. Вот. А молодежь все-таки захотела иметь свой журнал. И мы знаем, что все-таки Гумилев своими силами и силами Алексея Толстого, юного Алеши Толстого и Михаила Кузьмина задумали журнал «Остров». Вышло всего 2 номера, но они имели тоже определенные последствия в нашей истории, в истории взаимоотношений Анны Ахматовой и Алексея Толстого. Поскольку первый номер «Острова» имел достаточный успех среди литературной молодежи и около литературной, и около театральной молодежи. И особенно это проявилось в Малороссии. Сейчас принято говорить Украина, но так. Гумилева, и Кузьмина, и Алешу Толстого пригласили почитать материалы из этого первого номера, ну, стихи, соответственно, и так далее, из «Острова» в Киев. И они вместе поехали в Киев. В это время Анна Ахматова там была. Значит, мы тоже. Значит, нигде ни я не встретила, ни призвав к себе очередной раз в помощь и Ивана Никитича, и Лену Толстую, и так далее, каких-то высказываний об этом периоде, о пребывании Гумилева, Кузьмина и Толстого в Киеве и о проведении им нескольких вечеров под названием «Остров искусств». Ну, журнал назывался «Остров», они так вот оригинально назвали. Ну, может, не совсем, тем не менее. А вот эти встречи с читателями так назвали. Вот. Но поскольку известно, что на одном из вечеров присутствовала Анна Андреевна, значит, ну, понятно, что они как-то общались и виделись и так далее. Это все вот эти пока еще тоненькие ниточки, да? Но они все-таки собираются в некий узелок, в некий клубок, скажем, да, жизненный, что очень важно для нас вот впоследствии. Значит, вот, к сожалению, вышло только два номера «Острова», но субсидирование дальше не последовало, и Гумилев расстроенный решил, ну, ему затеять вот ту самую Академию стиха, вот первую. И он стал очень серьезно заниматься этим. А Алексей Николаевич, поскольку, ну, известно, что у него характер был более легкий, я не скажу легкомысленный, нет, более легкий, более подвижный, возможно, я имею в виду психики. Они подвижные. Николай Степанович достаточно был подвижным человеком. Иначе бы он не стал таким путешественником. Но более с подвижной психикой, более легкой и так далее, они затеяли вот эту вот историю соединения, то есть синтеза искусств, что называется, да, в лице представителей этих искусств. То есть вот они затеяли открытие какого-нибудь артистического кафе. Понятно, что их сподвигнула на это летучая мышь московская, но открыв «Бродячую собаку» и задумав ее, и придумав ее устав и так далее, они пошли гораздо дальше. Потому что если «Летучая мышь» это был все-таки такой кабаретный театр-кафе, скажем так. Даже не кафе-театр, а я настаиваю, что на первом месте театр, а потом уже кафе. Вот. И там все-таки объединялись только артисты и художники. В малом количестве, кстати, надо сказать. Не такой уж такой был крепкий союз. То «Бродячая собака» задумывалась именно как приют бездомным поэтам, прозаикам, художникам, музыкантам и артистам. Вот. То есть всему как бы артистическому люду, которые, ну, например, актеры после спектаклей, которые заканчивались там 10, в начале 11, да, тоже должны были куда-то свою энергию деть, и они не могли сразу ехать домой, куда-то деться. И где-то собраться и еще, может быть, продлить вот то самое очарование, ведь не только у зрителей есть это очарование, а у настоящих актеров, которые не просто так, а которые проживают судьбы своих героев на сцене, у них должно продлеваться это очарование и потихонечку затухать. Только потом они могли как-то домой каким-то образом возвращаться к бытовухе. Извините за такое вот выражение. А вот значит, поэты, которые кто-то зарабатывал этими вечерами, скажем, да, это же тоже был вечером, да, вот он только что выплеснулся, да, он только что был в каком-то салоне, потому что, ну, вынужденно тоже читал и, понятно, получил за это деньги и прочее, прочее, а у него идет дальше эта инерция, тоже надо куда-то себя деть. И вот, ну, вы знаете всю эту историю, это, сейчас это не наша тема, но как раз одним из учредителей был Алексей Толстой, и Гумилев, кстати, нет, потому что он занимался Академией стиха. Но Толстой, обращаю ваше внимание, успевал в это время, вот там они тоже встречались с Анной Андреевной, которая считала себя уже достаточно, ну, как бы это сказать, Ну, может быть, и не так, не то, что я хотела сказать, а скажем так, которая вряд ли считала возможным учиться стихосложению, поэтике у Николая Степановича Гумилева. Вот. Это вообще, кстати говоря, очень интересный вопрос. Вот, Тимур, вы никогда не занимались вот этой сопоставительной характеристикой и вообще вот собиранием в одну кучку вот этой истории лирика Гумилева и лирика Ахматовой и их взаимопроникновение, и кто из них, ну, скажем, я знаю, что Гумилев восхищался. Сначала смеялся, ну, то есть, скажем так, хихикал, да, и называл женской поэзией. А потом совершенно открыто, откровенно восхищался стихами Анны Андреевны. Но, скажем, Анна Андреевна, которая уже с молодости была царицей, вот с этой колокольни, с этой точки зрения, мне интересно, как она... Вот именно. Так мне тоже неизвестно, но я думаю, ну мне просто... А отзывов-то и не было, извините. А просто иногда она высказывала свое отношение к поэзии Николая Степановича Гумилева много позже. Ну вот у Наймана есть, да? Но это уже взгляд с высоты возраста и уже, так сказать, опыта того же поэтического. Но почему-то вот у Георгия Иванова, которому я очень слабо верю, ну скажем, да, а мемуаристики там у Пяста и так далее, проскальзывает такое некое ее небрежение к поэзии Николая Степановича. Причем я к этому серьезно не отношусь, потому что у нее это некое небрежение было по отношению практически ко всем. Ну, так сказать, коллегам. И это не значит, что она не ценила какие-то отдельные стихотворения, да? Творение. Я не люблю это слово стихотворение. Мне даже больше нравятся стихи. Вот это стихотворение – это как школа. Ей-богу. Вот. И возможно, что так. Но мне кажется, что это очень интересно, и это очень интересно поизучать. Но это я имею в виду филологам, вот, которые эти историки историю литературы изучают и прочее, прочее. Но поскольку нельзя объять необъятного, у меня иногда обозначаются какие-то проблемы, проблемки, да, и я думаю, надо будет к этому вернуться, а потом чердачок закрывается, переполняется и не получается. Но, в принципе, мне кажется, это любопытно. И я думаю, что если очень, ну, очень упорно искать, и особенно в тех архивах представителей Серебряного века, они еще есть, не разобранные, в смысле, причем находящиеся в архивах. Но что далеко ходить, если в нашем рукописном отделе Государственного литературного музея, да, есть еще более 300 писем неатрибутированных, еще даже. А Алексея Толстого там, ну, очень, Брюсова, Волошину там и так далее. Так, некогда товарищам. Пока сами возьмешь и так далее. А там могут быть очень интересные сведения и очень разных людей, которые потом можно будет как-то обобщить, составить. И я думаю, что также и в Сгали, также и в Пушкинском доме есть какие-то еще залежи нам неведомые. А это, ну, вот если ты ставишь себе определенную проблематику, то можно, наверное, как-то уже ориентируясь именно вот на ней, что-то находить и все-таки составить себе вот эту вот общую полную картину. Ну, так я надеюсь. Опять меня понесло. Извините, возвращаемся к Анне Андреевне и Алексею Николаевичу. Вот эти постоянные встречи в «Бродячей собаке». Я не буду напоминать вам эти стихи, и я, кстати, никогда наизусть не учу. Да, я любила эти сборища ночные, ну, Тимур, наверное, знает, да? Ну, неважно, но вы знаете, о каком я стихотворении говорю, да, и так далее. И что там делалось, эти сборища были очень интересные, были интереснейшие встречи и так далее. Вот тоже, ну, дико любопытно, о чем они там говорили, о чем говорил Алексей Толстой. А Алексей Толстой был очень приметлив. И как раз в «Бродячей собаке» зарождалось, ну, так сказать, вот эти взаимоотношения, ну, влюбленность невероятная Шелей, как Анне Андреевне. Конечно, я представляю, что Алексей Толстой был очень зоркий. Он, видимо, с улыбочкой за этим наблюдал и делал собственные выводы, придумывал целые истории и так далее. Но и потом, именно по «Бродячей собаке», он написал в «Хождении по мукам» есть такая картинка, где он описывает Анну Андреевну, это точно, совершенно точно ее, черная, гибкая, невозможно худая, сидела одна в стороне, что очень часто именно любила делать Анна Андреевна, она ото всех, так сказать, абстрагировалась. И даже в «Бродячей», даже в последующем вот кафе знаменитом «Привал комедиантов», ну, собственно, продолжение «Бродячей собаки». Вот. Невозможно худа, невозможно суха, очень гибкая, но была очень модной и очень всех интересовала. Это он описывает героиню в «Хождении по мукам», но все понимают, что это он описывает Анну Андреевну. Он очень за ней наблюдал, очень серьезно. А очень гибкая откуда? Это в «Бродячей собаке», выпив уже определенное количество рюмок кофе, ну, я имею в виду цвет, как кофе, то, что было в этих рюмках. Она, это известные эпизоды, для того, чтобы показать свою гибкость и для того, чтобы исполнить просьбу кого-нибудь, кто ей очень понравился, пролезала через вот четыре ножки стула. И делать это умела просто замечательно. Она действительно была очень гибкой. И действительно была очень сухой, потому что никто, как Анна Андреевна, не умел скрывать свои чувства. Вот у нее мимики на лице почти не было. Это есть в дневниках у Алексея Толстого. То есть у нее всегда была вот как будто бы маска. Мне это было странно читать у Алексея Николаевича, потому что я полагала, что... А что это его удивляет-то? Это человек, который всю свою жизнь носил маски. Но не одну. Допустим, Анна Андреевна носила маску. Вот это их тоже очень сближает, я обращаю ваше внимание. Анна Андреевна всегда носила практически одну маску. Вот эту вот... маска королевишны и с таким немножечко на лбу, как будто бы плакатом «Не подходите ко мне». Вот. А Алексей Толстой, ну, вот если рассуждать по... Как фамилия этого? Варламов, извините, да? Автор ЖЗЛ последняя. То маску шута, допустим, хотя я не очень согласна. Я говорю, он носил разные маски и умел это делать просто гениально. Он ими закрывался. Мне думается, что Анна Андреевна тоже закрывалась ими, безусловно. Вот. А у каждого были свои истории, у каждого были свои скелеты. Скелеты не в шкафу, вот если вы подумаете, как, ну, как в общепринятом отношении, а скелеты души, вот то, что внутри, и хотелось это все скрыть. И у Алексея Толстого это было зря, и очень мне жаль, что до сих пор многие считают, что он был такой железобетонный и, так сказать, безразличный. Ничего подобного. А был бы безразличный, не надевал бы эти бесконечные маски. Не ставил бы вот эти вот, он же не только маски надевал, он иногда на всю ситуацию надевал театральный занавес, как будто бы, вот как будто бы вот дымовую завесу, вот, и не желал ни видеть, ни слышать ничего. Вот в этом они были похожи с Анной Андреевной. Вот когда говорят, что такие два разных человека, и как они, какие у них там, Господи, Боже мой, могли быть взаимоотношения. А могли быть. Вот. Таким образом, значит, очень многое до революции как будто бы соединяло их, подталкивало друг к другу, да? Но потом их, то есть... испорченные взаимоотношения Анны Андреевны и Николая Степановича Гумилева, когда они уже, ну, разбежались, скажем, да, и так далее, и так далее, отдалили и Алексея Толстого, как будто бы. Но вдруг случается невероятное, да? Открывается какой-то странный театр в Петербурге. И театр это вообще уникальный, кстати говоря, он очень недолго просуществовал. Театр ужасов, в котором Федор Сологуб ставит свои ночные пляски и приглашает туда не актеров, играя на все роли, а приглашает друзей по «Бродячей собаке», комедиантов, так сказать, прозаиков, поэтов и так далее. И в этом спектакле играют все. Ну, в общем, очень много интересных личностей. По счастью, Марина Евгеньевна Шиловская, это внучка Алексея Николаевича Толстого от старшей дочери Марьяны, значит, дочь от Софьи Исаакны Дымшица, скажем так, вот, чтобы вам было понятно. Ну, воспитывавшаяся, правда, в семье Градиевских Толстого, она мне подарила, честно скажу, вот эту программку, которой нету нигде, и даже в РГАЛИ. Программку Сологуба с обозначением, ну, как обычно написано, нимфа такая-то, Соня, толстая дымшит Соня, приказчик, мне очень нравится, все разночинцы играли там вельмож, а граф Толстой играл приказчик, роль приказчика, потому что уж больно вот из этой его скобки, прически можно было сделать спокойно. Вот этот вот напрямой пробор, все это прилизать, мордочка толстенькая, сам пухленький, но приказчик просто. Вот. И он играл приказчика и так далее, и так далее. А в запасном, да, и вот когда Сологуб упрашивал многих жен поэтов и так далее, упрашивал сыграть одну из мавок или русалок, или нимф на плясках. Он всегда приводил пример графиню Толстую. Вот, говорит, Сонечка Толстая, молодец. Ничего, там надо было плясать обнаженными, так сказать, в этом спектакле. А что? Вот и Сонечка, и Олечка Судейкина, молодец. И вот мы тут подходим к подруге очень близкой Анны Андреевны Ахматовой, с которой она после революции, они даже пока Олечка не эмигрировала, жили в одной квартире и очень друг друга поддерживали. Но до этого еще надо дойти. А вот как раз когда Олечка Судейкина принимала участие в Сологубовской пьесе, тогда Анна Андреевна, конечно, ну что вы, она, конечно, в обнаженном виде не стала бы плясать в спектакле, но она иногда приходила на репетиции. И поэтому мы понимаем, что раз наш приказчик граф Толстой тоже участвовал в спектакле, они виделись уже независимо от Николая Константиновича Гумилева, но вот характер их бесед и взаимоотношений этого периода мы даже не имеем возможности как-то проиллюстрировать, потому что тоже нету нигде упоминаний, как вот мы говорили о отношении Ахматовой к стихам, ну и вообще к творчеству Гумилева. А тем не менее, значит, общение было. А то, что Алексей Толстой очень активно общался и с Судейкиным, и с Олечкой Судейкиной, и на репетициях, и так по жизни, и бывал у нее дома, обставленного этими куколками, которые она сама делала, фарфоровыми, трепишными и прочее, это безусловно, это не подлежит сомнению. Вот. И туда же часто приходила Анна Андреевна. Но вот мы подходим, скажем, минуем предреволюционное время, такое смутное, непонятное, когда многим из них, и в том числе Алексею Толстому и Анне Андреевне, которая возвращалась, так сказать, на круги своя уезжала, скажем, в Малороссию, тоже чтением стихов или там поближе к родственникам каким-то образом, чтобы наладить жизнь. Так случилось, что революция все-таки всех разбросала, и Алексей Толстой, мы знаем, эмигрировал, уехал. А этот период, понятно, что они не общались. Тем не менее, когда Алексей Толстой решил возвратиться в Россию, перевалочным пунктом, ну, наверное, это многим из вас известно, был Берлин. То есть те, кто переезжал уже из Парижа в Берлин, то они как бы уже намекали на то, что последующий пункт назначения будет Россия. Собственно, так и было. Но пока жил в Берлине, пока еще додумывал свою судьбу или, так сказать, вот, может быть, сомневался, колебался, Алексей Николаевич должен был искать какую-то работу, чтобы вот все-таки добыть какие-то средства для пропитания. И его пригласили работать и создать. Кстати, газета накануне была, это такая сменовековская газета. Но там не было литературного приложения. А в те годы это было очень модно, очень распространено. И главный редактор, значит, накануне предложил Алексею Толстому сделать... Я не просто так напоминаю об этом литературном приложении. Алексей Николаевич тут же вспоминает одну из поэтесс, творчество которой ему нравилось, безусловно. И вот теперь мы можем это утверждать, начать утверждать, что творчество Анны Андреевны ему нравилось, потому что в первом же номере первого же литературного приложения к газете «Накануне» он печатает три стихотворения Анны Андреевны Ахматовой. У меня тут записано, но я, чтобы не это самое, если Тимур надо будет точно, я могу назвать. Он печатает эти стихи, причем это свежие стихи, написанные ею именно в это время, 21-22. Почему? Потому что все-таки связь с этой Россией тогда еще Ежова, Сталина и прочее не было, все-таки была. Хоть она и была, считалась контрреволюционной и так далее, но это было, и Алексей Толстой получал, не зря он потом получил и булгаковские рассказы ранние, и напечатал в приложении накануне и так далее, но это очень знаменательно и очень серьезно, что именно в первом номере, вот в своем дебюте, скажем, да, накануневском, он напечатал прежде всего стихи Анны Андреевны. А потом дальше больше. В 23-м году Алексей Толстой с семьей возвращается, все-таки надумал, вернулся в Германию. Ой, господи, совсем с ума сошла. В Россию. Тоже очень интересно все эти, вот эти переплетающиеся нити. Вообще, в принципе, это такая интересная литературно-историческая паутина, когда начинаешь во всем этом разбираться, плавать вот во всем этом, да, а я плавать говорю не просто так, потому что они же ехали, шли на корабле, да, они пришвартовались в порту Ленинграда, пардон, нет, тогда Петрограда. И на этом же корабле возвращается Протазанов, на этом же корабле возвращается Белоцерковская, вторая жена, да, Белозерская, пардон, Белозерская, красавица Михаила Булгакова. Вот. Все это вот как-то... И потом, вот вы знаете, да, Протазанов потом элиту делает и так далее. Хотя об этом вообще даже разговора нету на корабле и прочее, прочее. Но вот что-то витает в атмосфере, вот что-то готовится, какие-то собираются легкие сначала облачка, которые потом вот в какую-то интересную сферу небесную над головой каждого из них превращаются. Вот такие образы возникают, это ужасно интересно. И чуть крамолу не сказала. Хотела сказать, а где этот паук-то, плетящий эту паутину? Ну, мы все знаем, где. Вот, и это чрезвычайно интересно, это интересно, ну, по-моему, даже это интереснее, чем вот иногда скучно наблюдать за генеалогическими древами, да, очень разветвленными. А вот здесь вот было бы не скучно. Вот каждый вот виточек этой паутины рассмотреть и распутать. А, ну, вот мы делаем там маленькие кусочки, все-таки распутываем. Так вот, когда Алексей Толстой пришвартовался в Петербурге, ему нужно было начинать новую жизнь, да. Уже 5 лет он не общался ни с кем из бывших соратников, друзей, приятелей, очень близких и хороших знакомых. Никакой бродячей собаки, никакого привала комедианта уже не было. Они уже, можно сказать, утонули в водах Невы, если можно сказать. А, скажем так, в водах той самой Леты, которой революция вдруг... так сказать, изобрела, а потом она куда-то исчезла, высохла. А вот, как в небытие все утонуло. Но подвальчики-то и бродячие собаки, где был подвал, и привал комедианта, они действительно были все залиты водой. Их уже просто не существовало. А Толстому надо было жить. А поселившись в Петербурге, он понимает, что ему надо как-то зарабатывать деньги. Все то, что ему сулили, кстати говоря, его очень Пельняк уговаривал. Он тогда был и в Берлине, и так далее. Но это мы знаем, что он был послан, и определенных товарищей уговаривал вернуться, представителей литературы и ученых, вернуться в Россию. И разговоры у него с Алексеем Николаевичем были. Но было бы неправильным считать, что... Толстой поддался именно на эти уговоры. Там было очень много составляющих, из-за чего он уехал, вернулся обратно в Россию. И я думаю, что главное все-таки было вот это то, что он практически, физически не мог писать за границей. Он мог делать приложения накануне, он мог организовывать детские журналы «Жар птица», когда еще в Париже был, да, в эмиграции. Вот. Мог бегать, мельтешить, проигрывать несуществовавшие имения, лукавить, аферистничать, все что угодно. Вот. Но писать... Да, вы мне можете возразить, детство Никиты написал, да? Прекрасную вещь именно в эмиграции. Он ее потому и написал. Потому что не мог уже без Самары, без Сосновки, без... даже, может, пошловато будет звучать, без березок этих, без этих берегов. Он же приехал, как ненормальный стал. Вот я понимаю теперь его, почему он так любил ходить на кораблях по Волге и по Москва-реке, вот как только была возможность там и так далее, смотреть на эти берега, закуривать трубку. И смотреть, любоваться на это. Ну вот ему этого не хватало. И вот это вот совершенно для него трагический эпизод, когда маленький ангелочек Никита, кудрявый белокурый, к нему подошел, плохо говорящий по-русски, прекрасно говорящий по-французски, его сын подошел и его спросил: «Папа, а что такое соглоб?» Вот. И тогда вот он написал «Детство Никиты», и как раз поставив точку в этой замечательной вещи, я считаю, гениальная просто вещь в этой книге «Счастье», он решил, что он без всего того, что я только что говорила, не сможет дальше. И вы помните, он уже стал писать, да, и «Киберболоид», и то, и сё, и эти «Мигранты», как у него пошла драматургия пьесы и прочее-прочее, он стал писать. Меня никто не убедит, что хождение по мукам отвратительная вещь. Я считаю, прекрасная вещь. И 18-й год, где театр на фронте, помните? Где они разбойников Шиллера репетируют, ставят в эти взаимоотношения этого комиссара. Да черт с ним, что он комиссаром называется. Просто образ, характер и прочее, прочее. Вот это просто потрясающе. И образы вот этих сестер Булавиных, да, и русских офицеров, вот как угодно. Мне очень нравятся его образы. Лёва Задов, Это просто сказка. Это вот просто вот, ну, что-то невероятное. А Махно и так далее. Как он все это описывает? А природа. Вот ты ощущаешь эту землю, вот все это и так далее. Кстати говоря, надо отдать должное Ане Андреевне, она тоже это понимала. А что касается русского языка и того, что Алексей Толстой писатель от Бога, как и Бунин. А вот, поэтому, видимо, многое ему прощала. А сейчас мы к этому подойдем. И вот, приехав, он понимал, что ему надо работать. И хоть и в Берлине вышел роман «Хождение по мукам», прошу не путать, значит, я имею в виду вот эту самую первую часть, которая в советских изданиях называется «Сестры». На самом деле трилогия теперь называется «Хождение по мукам», и вот трехчастевая, да, «Сестры», 18-й год и «Хмурое утро». На самом деле был написан в эмиграции, дописан, на самом деле он начинал писаться еще в Одессе, откуда, собственно, они уезжали с семейством. Роман назывался «Хождение по мукам», вот тот, который сейчас, вот эта часть «Сестры» называется. И этот роман вышел первым изданием в Берлине, вот перед его отъездом. Он решает этот роман издать здесь, в России. И успешно, все хватаются, попросив его сделать несколько изменений, особенно концовку этого романа. На что Толстой легко соглашается. Но то, что он был конформист, я же не собираюсь сейчас с пеной у рта говорить, что нет, и во всем оправдывать его. И жизнь полосатая, и люди полосатые. Мы все с вами зебры. И вы меня не переубедите в другом. А? И не будете, и правильно сделаете. Вот. А то, что Толстой конформировал, приехав сюда, и уже только когда он сел на корабль, направляющийся в Россию, он уже стал конформистом. Понятно, да? Вот. Так что ничего в этом такого нету. Мы не знаем, как бы мы себя вот в той ситуации повели и так далее. Он легко там, причем там незначительные, но они меняли несколько интонаций, скажем, отношения к революции там, и так далее. Тем не менее, эти прекрасные образы все остались. И вот что любопытно. Появляется обложка, да? Это роман о двух сестрах, да, Булавиных, мы знаем, Катя и Даша. И вот художник изображает там два профиля, как медаль такая в овале на обложке. И вдруг весь Петербург узнает две знаковые фигуры женские. Дореволюционного, то есть Ленинград узнает две знаковые женские фигуры, а дореволюционного Петербурга. И это профили Анны Андреевны Ахматовой и Олечки Судейкиной. Потому что многие не знающие, причем это нигде никак не обозначено, это сестры Булавины, придуманные Алексеем Толстым. А если мы еще и дальше пойдем, ну, это не наша сейчас тема, ну, просто в двух словах. Собственно, он написал свою жену и ее сестру, сестер Крандиевских. Они внешне никоим образом ни на Ахматову, ни на Судейкину не были похожи. Были красивые до невозможности и так далее, но, тем не менее, не похожи. Вот. А это было четко совершенно два... Схулиганил ли это Вениамин Белкин? Да не посмел бы автор и обложки, и вообще художник этого издания. Он бы не посмел никогда. Значит, это была идея Алексея Николаевича Толстого, которую он нигде и никак не объясняет. Ни в дневниковых записях, ни в каких-нибудь письмах, нигде. Никак он не объясняет эту вещь. Вот просто это может быть какой-то знак, что я вот он здесь, я уже приехал. Вот. Что это может быть такое? Непонятно. Но это очень был интересный ход такой, очень ловкий, возможно, вы скажете, что было вообще присуще Алексею Николаевичу. напомнить о себе, заявить о своем расположении. Он же понимал, что когда Анна Ахматова увидит, он, так сказать, она поймет, ну, она определенно поймет. Что это было, нам до сих пор неизвестно, потому что нигде это никак не обозначено. Но факт остается фактом. Вот как будто бы они еще не встретились, но уже встретились. Потому что он уже на петербургской земле, он знает, что здесь рядом где-то ходит Анна Андреевна, и так далее, и так далее. Но вот, как известно, в эти годы, собственно говоря, у них общения нету практически. Их ничто не связывает. Более того, если смотреть глубже, но это у нас сейчас займет много времени, конечно, Анна Андреевна знает о том письме Чайковскому эсеру, который в эмиграции написал Алексей Толстой, уезжая из эмиграции, покидая Европу. И то самое, что Алексей Толстой вольно или невольно раскрыл письмо и рассуждение Корнея Ивановича Чайковского, это был такой скандальчик среди вот писательских, в писательских кругах, тем самым как будто бы подставив Чайковского. Ну, на самом деле, слава богу, ничего не произошло. Но, и самое интересное, что Чайковский-то ему простил. Вот его дочь Лидия Корнеевна, Корнеевна, да, которая потом писала только в отрицательных интонациях об Алексее Толстом. Только вот своих, да, вот вы да, знаете. На самом деле, перевирая факты, кстати, что мне не очень нравится. Ну, мемуаристика – это вообще такое очень субъективное дело. И это все надо всегда сопоставлять и какому-то общему знаменателю. Потому что верить одному, значит, не верить другому. Там, а не надо этого делать. Надо всех воспринимать, потом вот как-то вот все это сравнивать и так далее. И находить общий знаменатель. Ну, только таким образом мы можем подойти. Только немножечко подойти, не узнать истину, это невозможно. А чуть-чуть вот к ней притронуться. Вот. И потом уже, исходя из каких-то логических сложностей, из каких-то особенностей характера одного, там, другого, третьего, десятого, вот делать какие-то выводы, но тоже они не будут, так сказать, первой инстанции. Тем не менее, значит, вот в это время практически не общались, потому что Алексею Толстому нужно было каким-то образом, ну, так сказать, приобретать вес, по-новому совершенно начинать жизнь. Вот. В этой стране уже, в стране советов. И он, собственно говоря, из этой квартиры, которую так ему строил и ремонтировал бедный Венечка Белкин, который был его соседом, собственно, им приготовили квартиру, он уезжает в детское село тогда, вот царское село так называлось, ну, город Пушкин потом впоследствии, вот, и живет там, и пишет, потому что нужно зарабатывать деньги, и так далее, и так далее. А то, что он пишет, конечно, не устраивает петербургскую интеллигенцию, в том числе Анну Андреевну. Она, ее реакция, вот точно так же, как на творчество Гумилева, неизвестна. Она нигде, ну, не записана. Но по воспоминаниям тоже, одни говорят одно, другие другое. Но нам понятно, что если ей было близко творчество Осипа Емельевича Мандельштама, там, и же с ними, то понятно, что вот эти опусы Алексея Толстого, особенно где он как следует приложил парижскую эмиграцию, это в своем романе «Черное золото», и достаточно некрасиво это сделал, на мой взгляд, все-таки назвав героем их, героев этого романа их подлинными историческими именами. То есть это какой-то вот определенный... Понятно, что он точно знал, что они никогда не приедут обратно в Россию там, и прочее, прочее. Но, тем не менее, все-таки этого не следовало делать. И полагаю, из логики рассуждений, что... И Анна Андреевна, и близкие ей люди, конечно, осуждали это. Поэтому это никаким образом не могло вот как-то опять приблизить их друг другу. Но вот что удивительно, очень странно, но именно очень страшное время, война, Великая Отечественная война. Вот так вот они практически, она же никогда не была ни на этих вот первом съезде писателей там и так далее, но она к этому вообще никакого отношения не имела, и вот как будто бы их так надолго разбросала. И вдруг, а они встречаются как родные. И где бы вы думали? В Петербурге, в Москве? Нет, в Ташкенте. Совершенно верно, да. И вот тогда начинается вот эта самая история, которая потом у Исая Берлина превращается чуть ли не в предложение руки и сердца Алексея Толстого Анне Андреевне. А Анна Андреевна это не отрицает, а наоборот, так сказать, подтверждает. И как это могло случиться, если она говорит, Алёшку Толстого я любила. Он был разухабистый, веселый, очень остроумный, очень талантливый. Ходил вот в этих, вот это вот как раз вот эти воспоминания, в лиловых рубахах а-ля Рус, там и так далее, и так далее. И был очень остроумен. Но я бы могла ему все простить. И могла бы продолжать его любить, если бы он не был повинен в смерти великого русского поэта 20 века. Это Осипа Емельича Мандельштама, она имела в виду, которого я любила, и он любил меня. Вот эта вот концовочка, да. Вы знаете, мне очень понравились исследования Лёли Толстой, ой, в смысле, Елены Дмитриевны Толстой, вот нашей внучки, которую я уже упоминала, которая писала о том, что там все дело в переводе. Берлин написал эти свои воспоминания, ну, собственно, он англичанин, он об этом и написал. Я знаю, что многим из нас известна знаменитая встреча Анны Ахматовой с Берлиным, когда он был здесь, в Петербурге, ну, в России, я имею в виду здесь, когда он был в Петербурге, и как он правдами и неправдами пытался встретиться с Ахматовой. Это не значит то, что она не хотела с ним встретиться. Она очень хотела с ним встретиться. Но за ним была уже налажена слежка определенная, он это уже заметил и так далее. Чтобы не подвести Анну Ахматову, и как-то вот он плутал там. И, наконец-то они встретились и очень долго говорили. Потом он все это описывал в своей книге. И в частности, это все было написано на английском языке. Так вот, Елена Дмитриевна, она говорит, что вот она пишет, что которого я любила и который меня любил, это про Мандельштама. Там очень разные значения слова «любить» в английском языке, ну, как и во многих. И она приводит, ну, я не очень хорошо в этом как это, смысле, но она приводит, что там, когда речь идет о Мандельштаме, то там любить, как любить жизнь, любить родителей, там и так далее. Вот особенность перевода того английского слова. А когда она говорит об Алёше Толстом, что она его любила, там как раз особенность перевода любови мужчин к женщине, который значится слово. Like и love. Понятно, да? Вот. И, может быть, здесь она где-то и права. Значит, возвращаемся в Ташкент. Попробуем разобраться, почему, вот я говорю, она в этом права. Анна Андреевна была очень влюбчива, это мы знаем. Более того, она всегда еще, помимо того, что она влюблялась, она еще придумывала любови. В этом нет ничего плохого.
Постфактум.
Да, их не было, а она придумывала.
Что вот она была.
Да, что она была. И что этот человек был в нее влюблен. И она его, возможно, любила. А в другой выдумке она, допустим, этот человек ее любил, а она его отвергла. И не любила, допустим. У нее такое было, сколько угодно. Вот. И мы могли бы предположить, что с Алексеем Толстым была та же история. У нее же все были влюблены. И Исайя Берлин тоже. Ну, это всем известно. Это же все весь... А Ленинград знал, что вот, который был ее младше чуть ли не в два раза или там сколько. Ну, конечно, это не важно. Мне сейчас возразят, но тем не менее. Да, это, ну тоже, ну сомневаюсь я в этом, да. А, вот, и так много. Она все-таки, вот кроме Бориса Андрепа, на мой взгляд, вот это, видимо, единственная ее любовь была. Но она была не завершена, она не получила продолжения, а вот и умерла, да? Даже вот как отношения, которые не развиваются, не получают своего продолжения, они умирают, да? Ну вот с любовью, наверное, происходит то же самое. Она очень любила. Это вот единственный человек, потому что посвятить весь сборник «Белая стая», да, одному человеку. Это вообще в мире невероятная история. И в поэтическом мире в том числе. А, вот. И это хотя бы одно это уже доказывает, что это был единственный человек. Ни Доброво, ни Гумилев, ни Пунин, ни, я вас умоляю. Там позволяли себя любить. И, возможно, иногда придумывали, что вот сегодня я его люблю. Но завтра уже нет. Это тоже, я тоже истинно не в первой ситуации. Вот как я понимаю, Анна Андреевна. А вот Анрепа, это уже не только как я, но и английские исследователи, филологи и многие другие считают, что это был единственный мужчина, которого она любила. А вот симпатии и придумала любовь, она относилась ко многим. И вот придумывала вот эти романы. И ей, может быть, очень хотелось думать, что вот этот мужчина ее любил, там вот этот человек ее любил и так далее, и что у них был роман. Это не значит, что она лгала ни в коем случае. Но она поэт. А вот, она жила, и ей нужно было обязательно высокие чувства. А это все высокие чувства. А, вот. И волнение вот это вот внутреннее для, так сказать, вдохновения и творчества. Это все нормально. Вот. Но тем не менее, вот мы теперь путаемся, потому что вот она говорит, что там был роман, а его и не было на самом деле, как будто бы, да? А вот что же было все-таки с Алексеем Толстым? Потому что вот вроде бы вот все, вот их жизнь развела, да? Нет, она их все старалась, сводила. А, вот. Вот эти вот кольца плотины все сужались, и вроде бы как они приближались друг к другу. И тут вот эмиграция, потом вот его некрасивое поведение с изданием своих произведений, которые, так сказать, совершенно идеологически и социально не могли устраивать таких людей, как Анна Андреевна. Это отдаляло, мы это уже все знаем. А как так получилось, что вдруг вот на тебе? А получилось все замечательно. Для Анны Андреевны вот тут ей опять повезло, потому что, ну, это странно говорить, что война и повезло, но я имею в виду вот в заданной ситуации. А она, собственно говоря, конечно, привыкла, что ей многие помогали, та же Лидия Корнеевна, Фаина Георгиевна Раневская, которая тоже была там и так далее, которая, кстати говоря, просто обожала Алексея Николаевича Толстого, просто очень любила. И, кстати говоря, вот часто они встречались именно у Анны Андреевны в Ташкенте. И потом уже, конечно, она была приглашена и к Алексею Толстому, точно так же, как Анна Андреевна и так далее. И вот это вот странное вообще, наконец-то они опять встретились. И Алексей Толстой стал называть ее Аннушка, исключительно называла Аннушка. И она возмущалась просто, она ее бесила, а потом ей, наоборот, нравилось. И она потом, как иллюстрацию влюбленности и вот такого замечательного отношения к себе Алексея Толстого, говорила с гордостью, что Алёша Толстой называл меня Аннушка. Так уже. А тут она возмущалась просто невозможно как. Вот. Он вдруг стал называть ее Аннушка и взял ее под свое крыло покровительство. А, значит, договаривался о дровах, она же там голодала, да. Приносил ей продукты, корзинами подкармливал и так далее. А, соответственно, ее приживало, кто же там, скажем, и так далее, и так далее. Он уделял ей, в это время он пишет и очень серьезно относится к драматургическую идеологию Иван Грозный. И читает ее. Он узнает, что Ахматова написала поэму «Без героя» и уговаривает ее прочитать поэму «Без героев» у него. И они приходят, а Ахматова отказывается, она не хочет читать. Но! И вдруг воспоминания Мити Толстого, младшего сына. Вот я тут перебиваю эту идиллию, где он пишет, как это странно. Ахматова такая гордая, такая неприступная. Почему она так лебезит перед отцом? Она же утверждает, что вот, чуть ли не он виновник смерти Мандельштама и так далее, ее любимого поэта. И почему она так просто нахваливает каждую его строчку, написанную им там и так далее, и так далее. И сам же отвечает на этот вопрос. Но это уже вот в его книге «Воспоминаний», дарю, что помню. Я Мите тоже не очень это доверяю, честно говоря. Потому что он был очень сложный человек, младший сын Алексея Толстого. Да и для Алексея Николаевича он был непонятен, я так скажу. Никиту он больше любил. Он пишет, что сидел в концлагере Левушка Гумилев, и, видимо, она, понимая, какой вес имеет Алексей Толстой, она пытается упросить Алексея Толстого, то есть готовиться к тому, чтобы заступиться, да, и каким-то образом повлиять на его судьбу. Вот. Тем более, что предпосылки к этому были. В Чистополе в это время, как мы все помним, трагически заканчивает свой земной путь Марина Ивановна Цветаева. Остается Мур, с которым не знают, что делать. То есть он не знает, что вообще, он сам не знает, что с собой делать, а уж другие тоже. И Лидия Корнеевна, которую, опять обращаю ваше внимание, которая только в отрицательных интонациях пишет об Алексее Толстого, обращается в то время к Алексею Николаевичу и просит его посодействовать и как-то патронировать вот Мура и вообще судьбу, посадить судьбе Мура. И в дневниках Мура он даже о Людмиле Кристинской пишет замечательно, что меня удивляет. Тогда все-таки ему было 16 лет, но все равно это уже достаточно. И он очень образованный мальчик был, хотя, конечно, путанный очень-очень, психически неуравновешен, на мой взгляд. Но об Алексее Толстом он пишет только самыми высокими словами, и это не потому, что он думает, что цензура его будет читать, а других он пишет так, что лучше бы не читать. Если вы читали этот двухтомник Мура, и его переписку и так далее. Толстой действительно принял очень активное участие в жизни Мура, и они его и откормили, и так далее, и так далее, и так далее. Недруги Алексея Николаевича, даже до сих пор пишут, что вот если бы этот гад Толстой не достал ему пропуск в Москву, то, возможно, Мур был бы жив. Мур у него просто требовал. Он уже не мог оставаться ни в Ташкенте, ни в Алмате, куда его на какое-то время перекидывали. Он хотел в Москву, он хотел учиться здесь. И Толстой все сделал. Он уговаривал его не уезжать, но когда тот все-таки настаивал и устроил его на учебу и так далее. Тут его забрали просто в армию. Что тут? И причем, если бы Толстой в это время был в Москве, он еще не вернулся, то, наверное, он смог бы этому помешать. Но вот так не случилось. Но, в принципе, действительно, они его и одели, потому что он совершенно был... человек вообще ничего не было. И все сделали, что могли. И Ахматова, обрати внимание, что Алексей Толстой поддается на просьбы, и как будто человек слова. Должна вам сказать, что несмотря на все его маски, Толстой никогда не обещал, если понимал, что он, возможно, не сможет выполнить обещание. Ведь возможно. Но если он обещал, Вот это удивительно. Ну, вот, видимо, все-таки графские дела. Ну, что-то такое. А, значит, он всегда выполнял обещания. Но если он понимал умом, логикой рассуждений, что здесь могут быть определенные препятствия там, и так далее, он не обещал, он говорил, что он попробует и сделает все возможное, но не обещает. Вот это вот слово обязательно присутствовало, потому что тут не все от него зависит. И, конечно же, в определенную минуту Анна Андреевна обратилась к нему с просьбой, Митя был прав, по поводу Левушки Гумилева. И вот то, что я вам сейчас сказала, не буду повторять, как попугай одно и то же, собственно говоря, Алексей Николаевич так и ответил, потому что он понимал, что может все не получиться. Дальше, для того, чтобы было понять, что какие у них сложились отношения у Ахматовой и Алексея Толстого, вот очень важен этот момент. А Анна Андреевна в воспоминаниях и Исаии Берлина, и тут вот уже можно верить, потому что это двойное подтверждение у Наймана, рассказывает, как однажды в Ташкенте, будучи у нее в гостях, и прослушав вторую поэму «Путем земли», Толстой, она ему гораздо больше понравилась, кстати говоря, чем поэма «Без героя». Ну, я знаю почему. Но это отдельный вообще, так сказать, отдельный разговор. А, значит, сказал, что, Аннушка, вот, может быть, вы сейчас этого не понимаете и не чувствуете, но вы обязательно поймете, что вот эти ваши две поэмы, то есть вот эти два ваших произведения, поэма, это если уж точно быть выражение, поэма и «Путем земли» – это новое слово в литературе, в русской литературе, которое обязательно будет двигать эту литературу. Это значит, какие доверительные вообще уже отношения были. Это при том, что Алексей Толстой, вот скажем, в поэме «Без героев» не разобрался, что там за тени, где чья тень и так далее. Вот. А как пишет, это я, кстати, говорю ерниче, как пишет во своих воспоминаниях Лидия Корнеевна. Я-то думаю как раз, что Алексей Николаевич ответил на вот эти вот ну, злопыхательские, я бы сказала, рассуждения Лидии Чуковской своей сказкой «Золотой ключик». Как он мог не понять, где там какая тень, и кто и какие тенденции вообще были среди молодых поэтов в Серебряного века, если у него там обливается клюквенным соком, ну, извините, кровью, да, если так уже говорить, если имея парафраз блоковских произведений, Пьеро и желает покончить жизнь самоубийством и прочее, прочее. А там одна из теней в поэме «Без героев» тот самый Князев, который так, ну, покончил же самоубийством из своей непонятной вот этой «Лемур де Труа», Кузьмину, Олечки Судейкина и прочее, прочее. То есть прекрасно Алексей Николаевич. Он просто умел играть в шута, извините за выражение, в придурка, который не понимает вот сейчас, да. Ему, допустим, в какое-то определенное время было удобно не понимать. Читала Анна Андреевна при скоплении, так сказать, ташкентских, ну, русских литераторов, которые были в Ташкенте и так далее. Кто мог сказать, кто из них стукач или еще что-нибудь, да? Удобнее было, надев маску.
Это у него было?
Недоросли, да. Вот. Притвориться, что он не понимает, кто хуй с кто, как говорили некоторые, и так далее. Вот это я так думаю, но вот Лидия Корнеевна писала, что он ничего не понял, и поэма «Без героя» не понял, но только почему-то она ему понравилась. Вот это, ну. А, вот, конечно, понял, и ответ он дал уже со своим этим золотым ключиком, еще раньше. Вот, и если бы Лидия Корнеевна понимала вот этот вот второй смысл, вот контекст сказки, видимо, тогда вообще об этом никто не задумывался. Вот, то она бы этого не написала в своем дневнике. Ну, я думаю, все-таки. Вот эти слова, что она действительно продвинула русскую литературу с вот этими своими двумя произведениями вперед и внесла новое в поэзию, это мы понимаем как то, что Алексей Николаевич очень высоко ценил поэзию вот уже на тот момент Анны Андреевны Ахматовой. И когда он стал все чаще и чаще приходить к ней в гости, беседовать с ней и так далее, и Анна Андреевна только на читки приходила. И вдруг случилось так, что она пришла просто. Как будто бы без всякого повода. Но повод-то был. И об этом поводе знали только близкие и сам Алексей Николаевич. И вот это очень интересный визит. Значит, в это время уже получили первую пьесу «Орел и Орлица» из драматургической диалогии «Иван Грозный». Она уже была напечатана в нескольких экземплярах вот этих пробных, да? И понеслось. Немирович сказал, что это не сценично, и МХАТ ставить не будет. А Щербаков и там кто-то еще вот из ЦК, который отвечал там за культуру и литературу, пошли специально к Сталину и сказали, что этого делать нельзя. Вот, что пьесу надо запретить, и ставить тем более не надо. Погодин обругал ее самыми последними словами в прессе. И Анна Андреевна, все это узнав, пришла поддержать Алексея Толстого, ну, как бы утешить его. И она это не отрицала потом, даже вспоминая об этом, она и объяснила, потому что многих просто удивило это. И так она поступила не один раз, потому что вот эта травля началась с Грозным. Вот мне теперь очень нравится, когда все говорят, что Грозный – это Сталин. Ну, в пьесе у Алексея Толстого. Только что-то непонятно, почему Сталин так не хотел эту пьесу, и почему эти-то все, нахлебники, извините, все эти секретари ЦК и прочие, ну, и писатели, которые тоже отличались такой направленностью, вдруг так восстали против нее. Это же все очень серьезно. Вот. И это тоже требует определенного осмысления. Что ты хочешь сказать? Сколько, который час?
Половина.
Полтора часа уже, да? Ну, это я так могу. Сейчас я закончу, подожди, по-быстрому. Закрывайте пора. Вот. И стало быть, значит, еще не раз она приходила. И вот в один из таких приходов якобы Алексей Николаевич сделал ей предложение.
Какой же это год?
42-й.
То есть прямо все сразу?
Они же потом вот тут... Понимаете, там же была такая жизнь очень, ну, я имею в виду, они все время виделись. А что там было еще делать-то в этой эвакуации-то? Потом, ну, благотворительный, там, допустим, вот этот известный концерт, где, собственно, Раневская рассказывала о нем, и Михоэлс, и так далее. Это тоже, это просто фейерверк души и для детей эвакуированных и так далее. И для тех, кто потерял родителей своих. Это целые рассказы есть, я обожаю эту историю и так далее. Но опять это не предмет нашего сегодняшнего разговора. Они вот так вот жили, да? И Алексей Толстой все время заботился, отопление этих самых радиаторов не было ничего. Много сразу дров нельзя было достать. Но я думаю, что он там с этими дровами все время что-то такое, так сказать... бегал, выпрашивал, выписывал и прочее, прочее. С продуктами тоже, ну, они даже вот на рынок иногда вместе ходили, ну, чтобы что-то и достать, и что-то поменять и прочее, прочее. Поэтому это вот такая вот жизнь была, которая состояла из выживания. Да, выживание, и тем не менее, они же вот читки проводили и так далее, но это тоже был такой, знаете, как это такой согрев, То есть они грелись друг от друга, если можно так выразиться. Ну, не фактически, физически, да, а вот какой-то. Потому что еще непонятно, что вообще, надолго ли это, и что происходит, вернутся ли они на круги своя, то есть кто-то в Питер, кто-то в Москву, да, и вообще останутся ли живы. А вот это так, в таких экстремальных ситуациях все происходит быстрее. И та же самая любовь тоже. Ну, что не скажешь о Людмилке нашей. Ой, извините, о Людмиле Ильиничне. Пардон, Кристинской. Ну, не люблю я ее. Вот. Она, значит, в это время завела роман с... Почему я думаю, что это все-таки возможно могло быть? Хотя очень я сомневаюсь в этом. Но предпосылки были. Чтобы Алексей Толстой сделал предложение. Значит, был такой известнейший... историк, профессор, потом профессиональный академик Юрий Борисович Виппер. И, кстати, его сына знала, и ну, я тогда, когда его знала, я не знала, что он ну, вот, был любовником Людмилы Ильиничны. Вот. И Людмила Ильинична завела роман с его сыном, с Випперовским сыном. А, вот. Я тут выписала, очень я люблю эту... Сейчас... Ну как же, Лидия Корнеевна написала... А, вот, старик терпел большой урон, пока щенка не Виппер вон. Это в письме написала Лидия Корнеевна Чайковская, я очень люблю. Ну не Виппер, а вот Виппер очень хорошо фамилия подходила, да? Старик это Алексей Николаевич. Вот. И это действительно. И она просто на глазах у Алексея Николаевича, значит, потому что она приглашала к их хлебосольному столу этого молодого, так сказать, молодое дарование это, и так далее, и так далее. И просто на глазах у него разворачивало вот это вот самое соблазнение этого юного отпрыска. Ну, вот щенка, как говорит Лидия Корнеевна. И, возможно, Толстой, почувствовав вот эту вот всю... Ну, она это, надо сказать, делала уже вот 3 месяца спустя после их ну, бракосочетания. Так что тут ничего удивительного, ну, для меня лично нету. Вот. И я думаю, для Алексея Николаевича тоже. А, вот. А поэтому, значит, вполне возможно, что... Но! Все-таки думаю, что это немножко притянуто. Но то, что у них были очень теплые отношения в это время, это правда. Вот. И все эти дрова, и вот кормежка, и когда он уезжал, он очень беспокоился, и обо всем побеспокоился, чтобы Андреевна еще оставалась. И об этом есть суждение Фаины Георгиевны Раневской, чтобы там все было в порядке. В его отсутствии он в Москву уже уезжал, Алексей Николаевич. Все это было, и что свидетельствовало о их потеплевших отношениях. И если бы Алексей Толстой не умер в 1945 году, ну, все так быстро, да, вот, то я думаю, что они, что Анна Андреевна простила ему, извините, смерть великого поэта русского, как она утверждала. Я даже думаю, что она уже, может быть, так и не думала. Возможно, мы же не знаем, какие были у них разговоры. У него дома в Ташкенте, да, когда... Они встречались. Или же у нее, когда он приходил, вот приносил все эти корзины с провиантом и прочее-прочее, задерживался, и они беседовали. И, возможно, она все-таки, ну, может быть, его ну, не, ну, посетовала, а он наконец-то ей объяснил, что этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда, что даже временные рамки не сходятся, что физически он отсутствовал, когда ну, все это происходило с Мандельштамом, и что вся эта коммунальная история известная с пощечиной и так далее вообще не имела никакого отношения ни к одному из его арестов и так далее. Возможно, они об этом говорили, потому что иначе как понять вот это вот потепление отношений и вот это то, что вот в воспоминаниях Лидии Корнеевны, что она похудела, она порозовела, стала очень возбужденной и с одной стороны возбужденной, а с другой стороны рассеянной и нежной. Это вот у Лидии Корнеевны. Значит, она придумала, я уверена, что она не в, скажем, во вкусе Алексея Николаевича. Но он никогда не любил готические формы. Вот. А когда она, значит, в Ташкенте, она там сильно похудела, а потом опять очень быстро поправила. Но дело не в этом. Он же ее помнил юной. И он уже то, что видел, все равно он видел ту. В бродячей, в привале и так далее. А, вот. И это первое. Но то, что она стала ему близка по душевно, это точно. Потому что он ей все время говорил, да, это правда. А она могла воспринять так, как она восприняла. Как женщины обычно любят воспринимать. Он ей там сказал полслова, а она уже целую фразу придумала. Ну, так было и с этим. Он говорит, вот когда мы с вами, Аннушка, вернемся в Петербург. И он все время говорил, мы с вами. И Анна Андреевна все время об этом вспоминала и цитировала это и Лиде Корнеевне, и Фаине Георгии Раневской, и потом воспоминания, когда все время говорила. Она могла это воспринять так. И уже, естественно, вот эта фраза, может быть, была придумана, что он делал ей предложение, что вот он предлагал мне. Этого не было, уверена в этом. Хотя Люля, вот, например, считает, что это может быть. Могло быть. А, вот, потому что и в Иване Грозном потом, когда описывает вот эту вот любовницу Ивана Грозного по имени Анна, он называет ее Аннушка там все время. Это понятно, что это вот все отсюда. И их многое уже связывает. И мне, например, очень приятно думать, что Алексей Николаевич ушел, ну, вот из этой жизни, будучи, ну, примирившись с Анной Андреевной. И она с ним примирилась. Вот такие. Сейчас убьют нафиг. Вот. Вот так вот. Так что извините.